Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Осип Мандельштам и Велимир Хлебников. Главы из книги «Стихи про меня» читает автор Петр Вайль, а также ландшафтное художество Федора Матвеева. Во второй части передачи «Особенности современной русскоязычной прозы», книга «Второстепенный враг» и «Дом Набокова на берегу реки». Федор Матвеев при жизни, а это конец 18-го, начало 19 века, был признан лучшим русским мастером ландшафтного художества. Однако потом его имя прочно забылось. В Третьяковской галерее устроили первую монографическую выставку родившегося 250 лет тому назад пейзажиста. Поскольку сразу по окончании Академии художеств Федор Матвеев уехал для совершенствования мастерства в Рим и больше в Россию не вернулся, выставку назвали «Путешествие по Италии», и рассказывает о ней Лиля Пальвелева.
Современники высоко ценили мастерство Федора Матвеева. На его картинах листву эвкалипта, именно листву, а не силуэт дерева, не перепутаешь с зеленью пиний. При взгляде на его водопады вспоминается державинская строчка «Алмазно сыплется гора». И все же реалистической назвать живопись Матвеева можно лишь с большими оговорками. Все полотна художника построены в строгом соответствии с канонами классицизма. 18 век – век просвещения. К природе отношение двойственное. С одной стороны, воспевается все естественное, простое. С другой – миссия человека – преобразование, упорядочивание хаоса дикой природы. Пейзажи, или, как тогда говорили, виды, писались так, что изображение походило на театральную сцену с обязательными кулисами по бокам в виде деревьев или строений, а также с делением на ближний, средний и задний планы. Куратор выставки Светлана Усачева признается.
Эта выставка, что называется, мое детище, прежде всего, как плод научной работы, потому что я уже достаточно давно занимаюсь такой темой, как русский пейзаж 18-го, начала 19 века. И эта выставка, где практически все впервые. 90% работ, которые вы сегодня увидите в залах, вы увидите впервые. Они хранятся, как правило, в запасниках или в региональных музеях по одной-две. Поэтому одна из очень таких серьезных и тяжелых задач – это было собрать эти произведения.
Шутка ли? Их предоставили 11 музеев, да еще и частные коллекционеры. По сюжетам картины как будто бы друг на друга похожи. Самый распространенный мотив среди буйной растительности – античные руины, чаще всего Колизей. Однако все эти вариации не оставляют ощущения скучной монотонности. Первый заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева так объясняет этот эффект.
Придешь на эту выставку, посмотришь на эту потрясающую гармонию, и как-то на душе становится лучше. В этот наш век такой трудный, такой дисгармоничный, душе человеческой это необходимо во все времена и каждому человеку.
Пейзажи Федора Матвеева – это панорамные виды. Они длятся и длятся в пространстве, где вдали уже еле различимы горы, где небу отводится так много места. На среднем плане всегда люди. Их маленькие фигурки задают масштаб. Человеку покойно и вольготно среди этих просторов. Никто никуда не спешит. Путник бредет по крутой тропинке, рядом собака. Молодой парень лежит на валуне, любуется водопадом. И уж обязательно в каждой картине итальянская крестьянка с корзиной или еще какой ношей на голове. Изгиб руки, придерживающий поклажу, плавный, осанка безупречна. Между прочим, Матвеев и здесь соблюдает правила построения классического пейзажа. В старинном руководстве для живописцев читаем: «В ландшафтном роде употребительные предметы суть. Деревья, горы, воздух, строения, люди, в чем-нибудь упражняющиеся, скот пасущийся, звери, птицы и, словом, все, что случается видеть на воле». Но как мог такой мастер оказаться забытым? А просто мода сменилась, считает Светлана Усачева.
Никогда ни у кого не возникало сомнения, что это художник высокого класса. Он уехал в Италию, он стал нашим первым русским ландшафтным мастером, который приобрел европейское признание, стал европейским художником. То есть его воспринимали как художника европейского. И вот в этой интернациональной колонии в Риме, обширной, чрезвычайно многообразной, куда входили живописцы и графики из самых разных стран Европы, у него как раз была репутация одного из лучших ландшафтных мастеров. Но тем не менее, вот уже начиная со второй половины XIX века, память о нем потихонечку стиралась, а если о нем и вспоминали, то как о мастере хорошем, но архаичном. Его, собственно, воспринимали, как воспринимали в ту пору и очень долгое время искусство классицизма и вообще академическое искусство. А что греха таить, Матвеев прекраснейший, идеальный его представитель. Но поскольку в то время, когда Матвеев работал, искусство классицизма было живо, это было очень современное искусство, в Европе неоклассицизм, а для нас классицизм первый и единственный, то он не мог быть художником, работавшим как бы уже на каких-то старых традициях. Он как раз эти традиции закладывал. Я надеюсь, что вы, увидев его работы, безусловно, будете им очарованы. Действительно, пейзажи можно назвать сочиненными, их можно назвать идеальными. Это идеальная красота мира, которого не встретишь в действительности. Это мир представленный, воображенный, совершенный и завершенный сам в себе. Но в этом его красота. А вместе с тем, это очень живые впечатления, необычайно разнообразные. Это то путешествие, которое вы можете совершить не только любуясь роскошной природой Италии, но еще совершить путешествие в 18-е столетие. Его пейзажи привлекают своим разнообразием и множеством подробностей, но они всегда требуют от зрителя очень вдумчивого, неторопливого взгляда. Зрителя все время как бы побуждают к вот этому тихому путешествию, погружению.
Для того, чтобы такое путешествие оказалось для неподготовленного посетителя успешным, в Третьяковке устроили целую образовательную программу. Слово заместителю директора галереи по научно-просветительской работе Марине Эльзессер.
Выставка очень красивая, очень эффектная, но мы опасались, что она не привлечет широкого внимания аудитории. И мы поставили перед собой задачу придумать какие-то новые формы работы, которые помогли бы публику, в том числе молодежную, в том числе школьную, на эту выставку привлечь. Что мы предлагаем посетителям? Во-первых, один специальный зал отведен под мультимедиа-шоу. Программа состоит из двух частей. Первая часть демонстрирует фотографии, реальные фотографии итальянских видов. Это разные окрестности Рима или это виды Сицилии.
То есть это не фотографии живописи,
а фотографии реальных пейзажей. Совершенно верно. Причем фотографии там, где смогли найти, это начало 20 века, то есть это фотографии тоже исторические. Но там, где нам не удалось разыскать такие фотографии, тогда мы используем современные. И даем возможность нашим посетителям сравнить фотографии реальных пейзажей с тем, как их изображал Федор Матвеев в начале 19 века. А вторая часть этой мультимедийной инсталляции другого рода. Дело в том, что композиции Матвеева, они обладают такой необыкновенной целостностью. Но при этом, если мы будем рассматривать отдельные фрагменты его картин, то они обладают всеми качествами законченных произведений.
Причем произведений классицизма.
Да, совершенно верно. Поэтому мы предлагаем вот это наблюдение проследить в ходе вот этого мультимедиа-шоу и понаблюдать над таким эффектом картины в картине. Когда мы выбираем некий фрагмент, мы его увеличиваем, даже вставляем в раму, и произведение выглядит как совершенно самостоятельное, законченное. Кроме того, у нас специальная такая интерактивная зона для работы с программой компьютерной, игровой. Называется она «Сочини пейзаж». Это нечто совершенно оригинальное, когда на основе картин Федора Матвеева из фрагментов его произведений вы можете сами попробовать сделать вот такой коллаж идеального классицистического пейзажа. В диске объясняются правила, по каким работали художники, как выстраиваются кулисы, первый, средний, дальний план. И потом можно сделать как бы собственный пейзаж. И такой диск можно приобрести. В принципе, это продукт, который у нас продается на первом этаже в магазине.
Любопытно, что в графике, во всяком случае в предварительных набросках, Фёдор Матвеев был другим, чем в живописи. Вот наблюдение Лидии Овлевой.
Рисунки его, натурные особенно, они потрясающие. Потому что в них есть такое ощущение живого соприкосновения художника с натурой, что для меня это предвосхищение того, что делал потом Александр Иванов в русской пейзажной живописи. Когда смотришь на эти натурные зарисовки, акварельные или карандашные, сепии, то начинаешь иначе смотреть даже и на сочиненность его композиции, его пейзажей. В этой сочиненности есть еще и прелесть такого живого ощущения натуры.
И это при том, что хотя выставка и называется «Путешествие по Италии», работы Фёдора Матвеева никогда не были пригодны для иллюстрации в путеводителе. Первый русский пейзажист действительность слепо не копировал.
Лиля Пальвелева стала нашим гидом на выставке Фёдора Матвеева в Третьяковской галерее. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И мы продолжаем цикл передач, посвященных книге Петра Вайля, которая называется «Стихи про меня». Книга эта, вышедшая сперва в издательстве «Калибри», позже была выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях. И таким образом у нас появилась возможность послушать главы в исполнении автора книги.
«У Ахейского моря». Осип Мандельштам, 1891-1938. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, что над Эуадой когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы, когда вы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи, и море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915. Редкий случай. Точно помню время и место, когда впервые услышал эти стихи. Апрель 74-го, Пумпуре. На Рижском взморье, которое тогда еще не называли Юрмалой, пусто. В Дзинтере и Майере еще кто-то приезжает в рестораны, где-то в Дублте вдохновляются писатели, а чуть дальше по побережью укутанные фигуры из профсоюзных домов отдыха. Не повезло с путевкой, на лето не достали. Девушка, рядом с которой я вчера заснул в филармонии на хорошо темперированном клавире, ничто так не усыпляет, как клавесин после портвейна, видно, не потеряв окончательно веры, предложила: «Хочешь, стихи прочту?» Я приготовился к какому-нибудь Евтушенко и рассеянно кивнул. Она читала так, как будто написала сама. Точнее, как будто это я написал. Мы стояли на самой кромке берега, аккомпанемент был не только слышен, но и виден. Строчки ударялись в меня и возвращались в море. Я заставил девушку прочесть еще раз, чтобы запомнить, убедился, что запомнил, и устремился в прибрежный шауман. Брезгливо приподняв стакан розового вермута, она спросила: «Можешь объяснить, как в тебе все это сочетается?» В самом деле не понимала. «Классику надо знать», — нахально упрекнул я. «Все движется любовью». Месяца на три она поняла. Движение морской массы передано ощутимее, физичнее в пастернаковском морском мятеже, который я уже знал к тому времени, рваный ритм бьющейся воды. Предается все, лишь тебе не дано примелькаться, дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет, в белой рьяности волн, прячась в белую пряность акации, может, ты-то их, море, и сводишь на нет». Но это про Черное море, неприятно меня удивившее в юности величиной волны и еще больше острой горечью воды. После школы я работал в конструкторском бюро. Наш корпусный отдел занимался, в частности, расчетами остойчивости судов, в которые включался коэффициент морской солености. Тогда я узнал, что Рижский залив чуть ли не самый пресный в мире. То-то у нас можно было спокойно сделать несколько глотков в редкие знойные дни. В Балтике вообще спокойно, никакой рьяности. Наше море с ума не сходит, а тихонько накатывает и накатывает, долбя и долбя, постепенно сводя с ума. Балтийскому мандельштамовские строки подходят больше, чем пастернаковские. Хотя «Бессонница» написана в Крыму, но «Море черное» — не название, а цвет. Мандельштам с его рижскими корнями сказал и о собственном нашем море позже, в прозе, точнее как раз о взморье, двадцативерстной дачной Сахаре с удивительно мелким и чистым желтым песком. Все точно. Такой тонкости и мягкости песок я встречал еще только на Гавайях. Цитата. «В Майеренгофе у немцев играла музыка, симфонический оркестр в садовой раковине, смерть и просветление Штрауса. В Дубельне у евреев оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского». В общем, похоже, только этническая стратификация с тех пор менялась не раз. Что до балтийского ритма его с безошибочной узнаваемостью передал затяжным пятнадцатисложником Бродский. «Я родился и вырос в балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших подве, и отсюда все рифмы, отсюда тут блеклый голос». Все, что окружает в моем переживании мандельштамовскую бессонницу, во многом сопрягось с Бродским. Его «приехать к морю вне сезон» о Черноморье для меня то апрельское пумпуре в череде других приездов, выводящих за скобки года. И неспешный ровный шум несезонного моря, и литургическое звучание стихов, что пишут мемуаристы о Мандельштаме, и что я услышал из уст Бродского. И сама речь, говорит он шепеляво, запинается, и после двух-трех коротких фраз мычит. Лидия Гинзбург. После всяких трех-четырех слов произносит «м-м-м», но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, Корней Чуковский. Это зарисовки о Мандельштаме, но тоже с Бродским. А главное — Гомер. Острое завистливое ощущение причастности к культуре, свободы обращения с нею, когда море, море вообще, есть то, откуда все вышло. Жизнь, с которой вместе с морем Мандельштам прощался в феврале 37-го в Воронеже. Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, и парус медленный, что обоком продолжен, я с вами разлучен, вас оценив едва. Когда море составлено из тех же букв, что Гомер. Без непринужденного пребывания в античности немыслимы ни Мандельштам, серебряная труба Катулла мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка, ни Бродский. В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции с точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее. В Мандельштамовском собрании сочинений античность со всех сторон обступает бессонницу. В том же году написано про Рим и Авентин, Мельпомену и Федру, Капитолий и Форум, Цезаря и Цицерона. Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло еще самому неясное желание прочесть список кораблей до конца, не проходящего вот уже сколько лет. Среди любимейших мировых авторов Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катул, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к Илиаде. Понятно, что Одиссея богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров. Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда в пумпуре на берегу Ахейского моря я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь. Все движется любовью. Нам всем было по 24 года. Мандельштаму, когда он писал, девушке, когда она читала, мне, когда слушал.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Нестрашные стихи». Велимир Хлебников, 1885-1922, читает автор.
«Сегодня строгую боярыни Бориса Годунова явились вы, как лебедь в озере. Я не ожидал от вас иного. И не сумел прочесть письмо зари. А помните, туземную богиней смотрели вы умно и горячо, и косы падали вечерней голубиней на ваше смуглое плечо. Ведь это вы скрывались в ниве играть русалкою на гуслях кос. Ведь это вы, чтоб сделаться красивей, блестели медом, радость ос. Их бусы золотые одели ожерельем, лицо, глаза и волос укусов запятые учили препинанью голос, не зная ссор с весельем. Здесь Божия Матерь, ступая по колосьям, шагала по нивам ночным. Здесь, думаю, медленный рос я и становился иным. Здесь не было «да», но не будет «но». Что было, забыли, что будет, не знаем. Здесь Божия Матерь мыла редно, и голубь садится на теме за чаем». 1916-1922. С поэзией Хлебникова мне очень повезло. Задолго до того, как впервые прочел, много слышал. Сложность, заумь, поэт для поэтов. Но вначале попалась проза. Раньше всего «Ряв о железных дорогах». Страничка такого же свойства, как те, которые в изобилии приносили и присылали в редакцию газеты «Советская молодежь». Через годы в Нью-Йорке, в газете «Новое русское слово», редакционная почта мало отличалась от рижской. В «Молодежке» я отбился от множества ученых и изобретателей. Одних только вечных двигателей было три. В Штатах выдержал полугодовую осаду открывателя непотопляемости. Везде требовали связать с центром, с прописной буквы. В одном случае с Политбюро, в другом с Белым домом. Ряв Хлебникова о том, что железные дороги разумны только тогда, когда идут вдоль моря или реки. В доказательство приводятся Италия и Америка. Североамериканский железнодорожный крюк заключается в том, что чугунный путь переплетается с руслами великих рек этой страны и вьется рядом с ними, причем близость обоих путей так велика, что величавый чугунный дед всегда может подать руку водяному, и поезд и пароход на больших протяжениях не теряют друг друга из вида. На карту Хлебников когда-нибудь смотрел? Как писал о нем Мандельштам, цитата, «какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе, железнодорожный мост или слово о полку Игореве». Почти так же высказался Ходасевич. Хлебникова кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем действительно были, хотя кретинических было больше. Из хлебниковских математических формул всемирной истории с судьбоносным значением интервалов 413, 951 и 1383 года выходило, что к 11 октября 1962 года советская власть должна распространиться на весь мир. Я огляделся, не получалось. Следующая запасная дата — 2007. Вряд ли. Понятно, что после «Рява» и «Пророчеств» подступаться к стихам Хлебникова стало еще страшнее. Но повезло. Первым из его стихотворений прочел это — «Строгую боярыню». Внятную, легкую, звонкую, живописную, с особой, сразу запоминающейся проникновенной простотой последних пяти строк, и навсегда перестал бояться стихов.
Вы слышали две главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» в его собственном исполнении. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Российский час поверх барьеров». И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия необратимо продвигается к международной изоляции. Внутри страны усиливаются авторитарные тенденции и растет внешняя агрессивность, считает Райс. Райс выступает с речью в немецком фонде Маршалла в Вашингтоне. Россия выразила обеспокоенность решением ОБСЕ прекратить переговоры с Москвой об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей. Ранее сообщалось, что главные разногласия касались вопроса о том, в какие именно районы будут допущены 100 невооруженных военных наблюдателей. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Абхазии и Южной Осетии будут размещены российские военные базы. Самолет Boeing 737, разбившийся 14 сентября в Перми, не разрушился в воздухе. Его двигатели не горели и работали до самого столкновения с землей. К таким выводам пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В Грузии состоялось первое заседание антикризисного совета. Этот консультационный орган, в который вошли представители властей и оппозиции, был создан 2 недели назад для координации распределения гуманитарной помощи. Россия может прекратить действие соглашения, позволяющего странам-членам НАТО поставлять грузы в Афганистан через Россию и государства Центральной Азии. Об этом заявил в интервью британской газете «Таймс» российский посол в Афганистане Замир Кабулов. В числе 10 жертв вчерашнего теракта в Йемене – американская гражданка. Как сообщил Госдепартамент, ее муж, гражданин Йемена, также погиб при нападении исламистов на посольство США в Сане.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Особенности современной русскоязычной прозы», книга «Второстепенный враг» и «Дом Набокова на берегу реки». Восьмого сентября завершила свою работу Московская международная выставка-ярмарка. О ней мы уже много рассказывали, но есть еще одна тема, на которой хочется остановиться подробнее. Особенности зарубежной русскоязычной прозы. Об этом разговаривала с писателями Тамара Леленкова.
Каждый год на Московской международной книжной ярмарке в качестве почетного гостя объявляется какая-либо из стран, в которой существует литература на русском языке. Правда, издается зарубежная русскоязычная литература главным образом в Москве и Санкт-Петербурге. Нынешний почетный гость выставки ярмарки – Украина. И я попросила писателя из Киева Андрея Куркова рассказать, отличается ли зарубежная русскоязычная проза от той прозы, которая пишется на родине языка.
Конечно, есть своеобразие, потому что практически язык – это инструмент отражения культуры, отражения реальности. Всегда очень интересные рассказы и проза из стран Кавказа и Средней Азии на русском языке. Ну вот Шамшат Абдуллаев, конечно, восточное влияние и на синтаксис, и на лексику, наверное, ощущается. Не говоря уже о том, что эрудированность и образованность просто выплескивается за грани возможностей языка.
Но вот какие-то общие для российской прозы тенденции присутствуют также в прозе русскоязычной, зарубежной теперь, так сказать?
Кажется, что в зарубежной русскоязычной прозе осталась та романтика, которая ушла из современной российской прозы. Есть очень много полутонов, есть очень много нежности, языковой нежности, выраженной через отношение автора. Есть, мне кажется, даже больше любви автора к своим героям и даже к своей стране, даже если автор ее считает несчастной, чем в произведениях современных русских авторов. То есть в российской современной прозе царствует прагматизм и уже почти черно-белое деление мира. В русской прозе сейчас все больше и больше есть комплекса мачо, даже в женской русской. И этот комплекс вообще отсутствует в прозе русского зарубежья.
А сам язык, вот как известно, язык в эмиграции сохраняется лучше, как правило.
Сервируется, да. То есть он не поддается импульсам новомодного жаргона. Это правда. И всегда, когда язык не имеет статуса в какой-то стране, то сам человек, пользующийся этим языком, он намного бережнее к нему относится. Он пытается его хотя бы у себя лично, в своей памяти, так сказать, в своем понимании, мышлении, его укрепить и облагородить его, даже вернуть что-то из старого. Вот посмотрите на Михаила Шишкина, который, так сказать, практически языком Толстого пишет в романах. Михаил Шишкин – это экстремальная ситуация, потому что кроме него, мне кажется, еще двух девушек в Швейцарии никто на русском не пишет, но Украина, скажем, Беларусь, Молдова, из страны Кавказа, там язык используется очень широко. Но когда он используется на уровне масс-медиа, он мгновенно принимает очень много влияния главного языка, государственного языка. То есть в русском языке Украины очень много украинизмов. Но это нормально, идет взаимный обмен, лексико-культурный. Но интересно, что при этом остаются все равно и литературоведы, и литераторы, которые пытаются, так сказать, или сохранить то, что им нравится в языке, или его попробовать немножко в другую сторону развернуть. И вот всякое такое движение, оно более заметно в среде, где русский язык не имеет статуса государственного. Украинские русскоязычные поэты и Кабанов, и многие другие, посмотрите, они явно читают всю поэзию современную российскую, но каждый из них позволяет себе в той или иной мере показывать влияние украинского языка или культуры нас на своем русском языке, отрекаться или принимать какие-то компьютерные жаргонизмы там и все прочее. В принципе, каждый человек, владеющий языком на родном уровне, но если язык не имеет статуса, он отвечает гораздо более серьезную ответственность за то, на каком русском языке он говорит и
пишет.
О том, что происходит с русским и не только литературным языком в Эстонии, я спросила писательницу Елену Скульскую.
С русским языком в Эстонии, конечно, происходит все, что может произойти с ним в ситуации, когда он становится знаком социальной неуспешности. Отсюда желание успеха социального предполагает проникновение в ваш русский язык, в нашем случае эстонских слов. Вы делаете кальку, как будто вы адаптируете эстонские слова, вы меняете падежи, вы используете обороты, смешные для русского уха. То есть вы говорите «я не плачу», вы говорите «я максую». От эстонского слова «максима» это значит «платить». Русские люди, живущие в Эстонии, не понимают, что они говорят уже не на русском, а вот на этой смеси. Это смесь вот какого-то социального страха, социальной неустроенности. В общем-то, нормально знать 2, 3, 4 языка и совершенно их не смешивать. Но, к несчастью, с русским языком в Эстонии довольно сложно. К сожалению, пресса становится полурусской. Понятие корректора ушло вместе с уходом как бы моего поколения. В телевидении может появиться титр, скажем, через «В» русского театра. Значит, мы ведем репортаж из русского театра. Это настолько мощная атака, что это как бы отчасти напоминает уже войну с саламандрами. Пуризм, скажем, свойственный мне, как человеку вот того поколения, которое когда вот еще мы все грамотно говорили и писали, вызывает раздражение. Но это тоже, я думаю, для литератора полезно, потому что ты слышишь, ты дорожишь формой языка не меньше, чем содержанием, чем сообщением. И я думаю, что это накладывает на себя какие-то обязательства носителя русского языка. Русский язык мой родной язык, у меня никакого другого нет. Русская культура – это моя родина, и русский язык – это моя родина. Известие о том, что человек живет в Праге, в Израиле, в Париже, в Тальне, не делает его ни лучше, ни хуже. Это просто ландшафт, улицы города, на который он выводит свои слова. В этом смысле я не вижу здесь никакой отдельной проблемы. Мои эстонские коллеги в смысле ощущения себя чужими, иммигрантами, живут так же, как я, потому что поэт не нужен. Прозаик фактически тоже не нужен. Но это все равно. Он не нужен здесь, он не нужен там.
Разумеется, все зависит от писателя. Например, молдавский писатель Владимир Лурченков вполне востребован на российском рынке. Ему и слово.
В последнее время пытаюсь писать разговорным языком. То есть писать так, как разговариваешь. Это достаточно сложно, на самом деле, очень сложно. И это гораздо сложнее, чем писать так называемым литературным языком.
Наверное, это еще сложно и потому, что все-таки среда не чистая русскоязычная.
Нет, Молдавия – это абсолютно русскоязычная среда. Поэтому никаких проблем нет. Я не представляю себе, что они когда-нибудь появятся. Чтобы на языке писать, нужно быть в нем воспитанным. А я воспитывался на русском, поэтому я так и по-английски могу что-нибудь написать. Вопрос, что это будет. Сейчас мы сталкиваемся с тем же, что произошло с английским языком. То есть ушла империя, язык остался, и возникла литература. То есть вся американская литература на английском, но это же американская литература. То же самое происходит сейчас в республиках. Вот то, что я делаю, это молдавская литература. На русском, на молдавском.
По-молдавски вы пишете?
Я могу писать что-то на молдавском, но это как писатель. Я молдавским не владею и не думаю, что кто-то в Молдавии владеет. Друзья в Москве. Они все сбежали к вам.
Вы следите за российской литературой? И имеет ли она какое-то влияние вот на то, что делаете вы, что пишете?
Да, конечно, я слежу, я читаю все толстые литературные журналы, новинки книжные. Я в курсе событий, а на меня я не думаю, что оказывает какое-то влияние, потому что мне кажется, что русская проза с середины 20 века очень сильно сдала. Я сейчас не вижу никого в русской прозе, кого бы мне интересно было читать. А это все здорово, великолепно, то, что они пишут, но нам стоит взглянуть на Фауза, Хеллера, Мейлера, Сарамага, и мы поймем, что все это мышиная возня. Увы. А в поэзии, наоборот, вот мне кажется, русская поэзия современная сейчас расцвет и должен равняться на нее. Но это, мне кажется, мне как читателю. Я всего лишь читатель.
Итак, с одной стороны, русскоязычная зарубежная проза сохраняет литературные традиции. С другой, развивается под воздействием иной языковой среды.
Тамара Леленкова общалась с писателями, приехавшими на книжную ярмарку, и говорила с ними об особенностях зарубежной русскоязычной прозы. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Полагаю, что небольшая монография Александра Дюкова «Второстепенный враг. Аун, УПА и решение еврейского вопроса», вышедшая только что в издательстве «Регнум», должна понравиться нашему книжному рецензенту Илье Смирнову. У него появился единомышленник. Молодой историк-антифашист, который приобретает широкую популярность, и его книги вроде бы начинают теснить с магазинных полок коричневую макулатуру. Правильно ли я понимаю?
Позиция моя по Второй мировой войне действительно четкая. Человечество во всем его разнообразии, политическом, культурном, религиозном, противостояла не страна Германия, а тоже своего рода интернационал, коричневый альянс носителей определенного рода социальной инфекции, объединивший немецкую НСДАП, японских расистов под соусом синта, хорватских усташей под соусом католическим, румынских, наоборот, под православным, эсэсовское казачество атамана Краснова и так далее. Здесь ОУН, Организация украинских националистов, занимает свое законное место. И если кто и заслуживает какого-то снисхождения, то, ну, может быть, Муссолини, потому что итальянские фашисты были наименее кровожадны, идеологически ближе к традиционному шовинизму европейских колонизаторов и с Гитлером объединялись неохотно. Но снисхождения не дождались. И если сегодня кто-нибудь из итальянских руководителей официально объявит Муссолини героем Италии, боюсь, у него возникнут проблемы. А объявить героем Украины гитлеровского карателя Шухевича, он же командующий УПА, генерал Чупрынко, это, пожалуйста, почему? Потому что украинские нацисты пережили своих патронов из Рима и Берлина. И решили войти в историю Второй мировой в качестве некой мифической третьей силы, якобы не причастной ни к каким преступлениям против человечности и к убийствам евреев, естественно, тоже. Сформировалась целая историография под девизом «Не будь тем, что ты есть». Поразительный феномен в условиях вроде бы открытого общества, где доступны источники и живы свидетели. Вот приведенная в книге Дюкова цитата из воспоминаний Ярослава Стецко. Это заместитель Бандеры и эфемерный премьер Украины. Год издания 1967. Цитирую. «Я лично при каждом удобном случае в каждом селе или местечке обращал внимание, чтобы не поддаться немецким провокациям ни на какие антиеврейские или антипольские эксцессы». Конец цитаты. А вот для сравнения автобиография Ярослава Стецко. Год 1941. «Москва и жидовство – главные враги Украины и носители разложенческих большевистских интернациональных идей. Поэтому стою на позиции уничтожения жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстреминации жидов, исключая их ассимиляцию». Конец цитаты. Культурный человек, слова ученые знает. Не просто уничтожение, но экстреминация. И вся книга заполнена такими цитатами и описаниями, как теория применялась на практике. Теперь вопрос, почему книга Дюкова называется «Второстепенный враг»? Ответить можно опять-таки цитатой из постановления Второго Великого Съезда ОУН, который состоялся в оккупированном гитлеровцами Кракове. Цитирую. «Организация украинских националистов борется с жидами, как с опорой московско-большевистского режима, объясняя одновременно народным массам, что Москва – это главный враг». Конец цитаты. В других документах на первое место могли поставить также поляков. Вот, кстати, один из пунктов, за что конкретно немецкое начальство «репрессировало» в кавычках бандеровцев. Приводится отчет СД, что они на оккупированной украинской территории взяли и приравняли поляков к евреям. Сами понимаете, никакой любовью к полякам ведомство Гиммлера не отличалось. Но для решения польского вопроса в Рейхе был разработан свой порядок, отдельный. Если путать разные порядки, убивать и грабить без разрешения, назначать без ведома фюрера какие-то правительства, хотя бы и преданные Германии, получится беспорядок, самоуправство. Это проблема не идеологии, а дисциплины и субординации. Здесь украинские нацисты сильно отстали в развитии. Ночь длинных ножей у них подзатянулась. И распри между фракциями Бандеры и Мельника, сопровождавшиеся бесконечными убийствами, они ужасно раздражали немецкую бюрократию. Александр Решидьевич Дюков, надо отдать ему должное, проявляет крайнюю осторожность и академическую сдержанность в работе с тем чудовищным материалом, который предоставила Клио. Автор рассматривает эволюцию взглядов ОУН в 30-е годы, по ходу того, как организация переориентировалась с Рима на Берлин, отмечает выступление не в ногу, в том духе, что евреи не представляют опасности для проектируемого украинского государства. Так рассуждал, например, политический референт провода ОУН Николай Сциборский, убитый потом бандеровцами как сторонник фракции Мельника. При обсуждении конкретных событий, в частности во Львове в 1941 году, Александр Дюков рассматривает показания всех сторон, и жертв, и палачей разной национальности. Отдельную главу посвящает второй корректировке антиеврейского курса. Она началась еще во время войны. Опять же, почему? Черным по белому сказано в источниках. Потому что Гитлер войну проигрывает. Надо, я цитирую, добиваться поддержки со стороны Англии. Тем более, что жидовская проблема для Украины сегодня не существует. Действительно, в 1944 году второстепенная проблема уже была решена. А вот проблема борьбы с Москвой, видимо, до сих пор не потеряла актуальность. Общее впечатление от книги, оно полностью соответствует традиционной, нормальной версии истории Великой Отечественной войны. Мы и раньше знали, что делал в Белоруссии Шуцманшафт батальон 201 Гауптмана Шухевича. А теперь получили дополнительное подтверждение, что черное – это черное, а не оранжевое в желто-голубой горошек. Вы правы, Марина, конкретная книга «Второстепенный враг» меня порадовала. А я, в принципе, стараюсь оценивать конкретную книгу, независимо от личных отношений с автором и его анкеты в отделе кадров, где состоял, отклонялся ли когда от линии партии. Но, естественно, возникло желание познакомиться с другими работами Александра Дюкова. И должен сказать, что в большинстве пунктов я с ним солидарен. Но вот книга, тоже совсем новая, где он выступает в качестве редактора-составителя. «Великая оболганная война 2». Признаюсь, ни одна публикация до сих пор не приводила меня, рецензента, в такое тягостное недоумение. Как это вообще понимать? В антифашистском издании в качестве начинки обнаруживается вот такой текст. «Игорь Пыхалов. Местечковые страсти в чеченских горах». Ну, готовая иллюстрация к тому, что написано в соседних статьях того же сборника – про античеловеческую идеологию национального превосходства. Я не имею возможности рецензировать в одной программе две книги сразу, поэтому в заключение скажу, очень хотелось бы верить, что «Остров не считается» – это клякса нечаянно. То есть при подготовке сборника к печати произошла какая-то досадная ошибка в рамках общего падения книгоиздательской культуры.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Дюкова «Второстепенный враг». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербург окружен не только известными на весь мир дворцово-парковыми ансамблями, но и бывшими помещичьими усадьбами, многие из которых представляют огромный художественный, исторический и культурный интерес. Одна из таких усадеб – дом Владимира Набокова на берегу реки Оридиш, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Этот дом так красив, что на него больно смотреть. Крутой берег реки, белоколонный портик. Чем ближе подходишь, тем более кажется, что это сон. То ли ты сам спишь, то ли видишь мучительный сон самого Набокова о том, как он, неузнанный, возвращается сюда. Все мы где-то неузнаны, все видим сон, в котором мы протягиваем руки к потерянному раю. Потерянный рай Набокова – один из самых убедительных. Роза – цветок, Россия – родина, смерть неизбежна. Такая истина может быть столь горька, страшна и головокружительна, только будучи постигнута на заре жизни и затем постигаема всю жизнь. После многих курьезных и трагических советских метаморфоз сегодня дом на Оридиже снова дом, а не склад и не колхозная контора. Он долго восстанавливался, горел, снова восстанавливался, и вот теперь сюда потянулись люди. Но интересно, что по большей части они приходят все-таки не к Набокову, говорит директор музея усадьбы Рождественна Ирина Авикайнин.
История этого дома интересна. Дом, начнем сначала, строился не как усадебное здание, а как административно-жилой дом городничего города Рождественна. После упразднения города перешел в частные руки. Расцвет усадьбы – это рукавичный период конца 19-го, начала 20 века. Ну и последний владелец этой усадьбы, Владимир Владимирович Набоков, получил белоколонный особняк вместе с парком и миллионным состоянием от своего дяди Василия Ивановича Рукавишникова в 1916 году. Жительниц, конечно, не успел, но частью наследства он воспользовался. Первая книга стихов издана как раз на эти средства.
Ну как вообще посетители с трепетом приходят, любят это место?
Я надеюсь, что любят. Вообще интерес к усадьбам, к усадебному быту сейчас велик как никогда. Немножко для нас грустно, что имя Владимира Набокова не так активно привлекает посетителей. А вот на усадьбу, на усадебный быт приезжают достаточно часто и возвращаются.
После пожара восстанавливал дом известный архитектор, реставратор Александр Семочкин, так что в большой степени это его детище.
Ну, после пожара, да, конечно. Хотя нет, это не мое детище. Все-таки здесь работал прекрасный архитектор в свое время, созидая это великолепное сооружение. Но, к сожалению, мы не знаем автора. Вот доподлинно до сих пор не знаем. Чувствуется большой мастер классицизма. Это где-то конец 18-го, начало 19 веков. Но кто именно? Там такие имена блистают, как Николай Львов, там, как Джакомо Кваренги. Ну, в общем, это все только предположительно на этом уровне.
Вы же много очень усилий приложили после пожара, да, для восстановления. Вы просто спасали.
Ну, во-первых, это как бы долг и обязанность, а во-вторых, это, извините, и профессия. Мы всегда приходим на место, где либо руины, либо пожарище, либо еще что-нибудь.
Ну вот как вы считаете, удалось восстановить? Вы довольны?
В принципе, да. Конечно, последний вот ударный акцент, как всегда в наших делах, совершить не удалось. Тут еще кое-что не завершено. Но в то же время, когда вот подъезжаешь к дому и видишь его великолепные пропорции, хорошо найденный цвет, то понимаешь, что ты участвовал в реанимации чего-то такого, что может служить славой Отечеству. А это уже награда выше всех наград.
Как вы считаете, сейчас вот жизнь вот этой усадьбы, появилась в ней жизнь?
Да, конечно. Видите ли, тут в нашей стране параллельно всегда существовали две культуры. Дворянская и крестьянская, так сказать. Причем, если крестьянская зиждилась в основном-то на базе, так сказать, ну, языческой, скажем так, то дворянская культура – это была христианская культура Запада. Ну и, в общем-то, мостики между ними, между этими двумя культурами, исключительно только усадьбы и перебрасывали. То есть это был вот тот переходной модуль, который знакомил бар юных, каковым были, скажем, Александр Пушкин либо Владимир Набоков, жизнью конкретной русской деревни, провинции, ее природой, ее людьми, ее великолепием, ее нищетой, всем тем, что составляет ее сущность. Ну, а в обратную сторону, конечно, влияние усадьбы, она подтягивала к себе деревню, что такое взаимное. И с утерей усадеб, как института, конечно, оказалось подорвано вот это вот. Весь акцент был ударен в сторону, так сказать, народного искусства. Ну, и она быстро очень деградировала до этого халуйского состояния, в котором находилось в советское время. Это, в общем-то, вполне естественный процесс был. И вот только потом уже, когда мы охватились, потому что все, ну что такое культура сегодня в деревне? Это дома культуры, что ли? Они деградировали точно так же, как и все недостаток величайшей поп-культуры, что она соответствует уровню толпы. А в таком случае мнение толпы все более и более становится примитивным, деградирующим. Ну и, соответственно, и культура за ней шедшая тоже так же деградирует. Поднять планку способна только усадьба. И вот в этом качестве она уже начинает работать, и слава богу.
Вот сейчас все-таки в моду действительно входят усадьбы. Реально действительно, чтобы возродилась хоть в каком-то виде жизнь здесь?
Послушайте, что за вопрос? Реально, нереально? Тогда зачем мы вообще живем и зачем работали? Не только реально, это необходимо, это нужно, это обязательно, и это неизбежно, если мы хотим вообще существовать. Как то пространство этнокультурное, да, которое заработало то, что век 19 вообще был назван веком русским. Ну, мы, конечно, не претендуем на это, скажем, в веке 21-м. Достаточно измельчали, лучшее было уничтожено. Ну, может быть, Бог даст, в 22-м, 23-м снова поднимемся таки. Высот.
В каких формах как-то люди сюда могут приезжать и что? Музейных форм мало.
Так нет, у нас же постоянные концерты, литературные вечера, выступления и наших, и маститых поэтов. Но в основном музыкальные, конечно, вечера, потому что на фоне этого, опять-таки, этой поп-музыки, этой всей этой дряни, этих шумов. И, в общем-то, конечно, нужно давать людям зарядку нормального звукового ряда, так скажем, чтобы это все звучало, чтобы это в ушах было, чтобы служило напоминанием, чтобы понимали, что к чему. Ну и, конечно, здесь в основном люди более такого зрелого поколения приходят. Но приходят и молодежь, и, в общем-то, некоторые здесь вот работают, некоторые остаются, идут учиться по этому профилю. Но, к сожалению, мы выполняем, понятно, что такую функцию, знаете, рассадника кадров, да, где мы их выращиваем, потом они, соответственно, уходят в другие структуры, где более престижно, более денежно, больше простор для деятельности. Это понятно, и, в общем-то, обиды здесь нет никакой. Слава Богу, закваску даем.
Сделать, чтобы как-то платили больше здесь, чтобы люди оставались.
Видите ли, я не знаю, я человек прошлого, и мне представляется, что понятие культуры и понятие денег несовместимы. То есть они совмещаются на очень узком пространстве. Если это пространство пытаться расширять, то это гибель. Работа должна быть либо денежной, либо интересной. Тут выбор слепой и обязательный, и тут никуда не денешься. Главная проблема у нас сейчас здесь, пожалуй, та, что нет определенной перспективы. В советское время при плановом хозяйстве мы худо-бедно, но все-таки имели какие-то планы на будущее. Понимаете, они были декларированы, они были записаны, они были расписаны по годам и по срокам. Мы имели возможность следить за позицией собственного развития. Сейчас этого не существует. Хотя разговоров уже много. И на уровне государственном снова восстанавливается там трехлетнее и даже больше там долгосрочное планирование. У нас пока в этом смысле абсолютно ничего не произошло, ни единого звука на эту тему нет. Между тем, как это важнейшее дело. Нам мало своего же пространства. Мы должны выходить на музей-заповедник, прихватывая те части нашего села, которые связаны были вот с усадьбой непосредственно Набоковской, наша Выра, которая погибла, с усадьбой основной Набоковской в Батове, где бабушка с дедушкой жили. Она же Релеевская в свое время усадьба. Чувствуете, какое здесь насыщение? Это все необходимо охватывать уже. Мы, так сказать, краеведческую тему здесь разрабатываем и работаем, но этого мало, потому что все висит на тонком волоске. Да, парки пока еще не застроены. Пока еще все живо, пока еще все ждет чего-то, на что-то надеется. Но стоит какому-нибудь одному начальнику вот так вот лохануться, что называется, либо же пойти на вот такого рода преступление, как все совершится немедленно. Это будет расхватано за бешеные деньги, застроено, и тогда не о чем будет говорить. Вот этот момент для нас является важнейшим. Государство обязано вмешаться и сделать плановое, что ли, вот развитие культурных образований, типа нашей усадьбы.
Александр Семочкин мечтает о целом кольце восстановленных усадеб на Уредеже. Но пока это только мечты, особенно ввиду наступающего рынка и растущих цен на землю.
О доме Набокова на берегу реки рассказывала Татьяна Вольцкая. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.